вы говорите мили. Положить на мили с приборкой.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Меня зовут Юрий Буткин. СМС-портал +7 925 48 94 8. Если вы захотите написать в прямой эфир, можно писать также через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Но в этом часе в рамках программы «Своя правда» у нас обычно звонки. Это во второй части, то есть после новостей середины часа. Тема у нас сегодня предложение о самозапрете на доступ граждан к опасной информации в интернете. Есть такая идея, есть предложение со стороны правительства о введении механизма добровольного согласия граждан на ограничение доступа к потенциально опасной информации, распространяемой, тут уже, как вы понимаете, я чуть ли не документ читаю, потому что язык-то слышится, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, доступ к которой на территории России не ограничен. То есть, понятно, что есть информация, которой уже ограничен доступ, но есть и информация, которой доступ не ограничен, но вы можете поставить себе ограничение на такой доступ. Вот об этом идет речь. Соответствующие нормы Минцифры и заинтересованные органы власти собираются прорабатывать довольно долго. То есть это не завтра. Во всяком случае, на уровне проработки речь идет об этом до третьего квартала 2027 года. Но в целом это реализация концепции противодействия киберпреступности. Там всего 6 направлений, 37 мероприятий. Мы берем одно из направлений или даже один из пунктов, который кажется важным. Вот уже не первый раз государство предлагает гражданам самим попытаться ограничить себя от неких опасностей. Насколько это правильное направление, судя по всему, государство видит в этом достаточно разумный подход. Мы это, собственно, и будем обсуждать. Параллельно следим за пробками. Что там у нас? С пробками на московских дорогах 4 балла. Прямо сейчас пересмотрели, соответственно, перспективы пробок, были вопросы на самом деле к перспективам, к соответствующим прогнозам. Но вот видите, теперь все прогнозы пересмотрели. И 5 вечера и 4-бальные пробки. На 6 вечера нам обещают 5-бальные пробки. На 7 вечера, чего в прошлых прогнозах не было, обещают уже пробки в 6 баллов. Еще довольно много красного на, соответственно, карте московских пробок. И это прежде всего третье кольцо на севере между Ленинградкой и проспектом Мира. И третье кольцо на юге, между Ленинским проспектом и метро Автозаводское. Ну, вот примерно так. На Московской кольцевой автодороге по-прежнему большие проблемы на пересечении Волгоградского проспекта и Московской кольцевой. Еще вообще надо сказать, что если вы едете по внешнему МКАДу сейчас в сторону Бесед, то есть где-то на юго-восточном направлении, то вы должны быть готовы, что от Бесед вам довольно долго потом придется стоять или ехать крайне медленно. Очень протяженная пробка. Навстречу при этом тоже довольно существенная проблемы, но не такие протяженные, в смысле километража. Еще обращаем внимание на то, что происходит на юго-западном, на южном юго-западном направлении. Там тоже проблемы на Московской кольцевой, причем и в ту, и в другую сторону, между Профсоюзной улицей и Варшавским шоссе. В целом 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки к 7 вечера. Срочное сообщение. Минтранс ожидает, что к 2050 году 50% всех транспортных средств будут беспилотными. Со ссылкой на замминистра об этом пишет агентство ТАСС. Еще, значит, про ракету «Ангара» мы уже говорили со ссылкой на Министерство обороны. Повторяются сообщения. «Ангара-1-2» успешно вывела на орбиту военные спутники. Стартовала она сегодня с космодрома Плесецкой. Об этом пишут, соответственно, информационное агентство, как и прежде. Ну и вот еще соответственно. Польша готова поддерживать гарантии безопасности Украины только со своей территории. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой, видимо, на Министерство обороны Польши. В данном случае это сказал министр национальной обороны страны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. Следим за новостями и возвращаемся к теме. Итак, гражданам предложат самозапрет на доступ к опасной информации в интернете. Как вам эта идея? У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование уже запустили. Вы, соответственно, можете присоединиться. Через 50 минут мы будем подводить его итоги. Первые 140 человек уже есть. Итак, поддерживаете ли вы инициативу о самозапрете на доступ к опасной информации в интернете? Да, нет, нет однозначного мнения, и мне все равно. Вот 4 варианта ответа. Которые вы рассматриваете, выбираете тот, который ближе к тому мнению, которое вы можете считать вашим мнением, могут быть максимально близкое. Выбирайте, ведь все мнения нельзя уложить вот так в 4. Ладно, Николай Комлев, председатель Совета торгово-промышленной палаты по цифровой экономике. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
К нам еще Арсений Щельцин присоединится чуть позже, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Пока с Николаем Ковлевым. Николай Васильевич, что думаете по поводу этой истории с самозапретом на доступ к опасной, но не запрещенной информации?
Смотрите, вы правильно сказали, что это часть дорожной карты, концепции по противодействию всем кибермошенничеству, если так коротко сказать. Там много пунктов, и сама концепция была принята в декабре прошлого года, и часть мероприятий предусмотрено, она уже работает. То есть не нужно думать, что это вот сейчас все на нас одновременно обрушится. За это отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко. И смотрите, две меры, да, там два направления уже работают, мы с вами им пользуемся. Например, в рамках этой концепции, там, в этом направлении был запрет на кредиты. Да, я не знаю, как вы как воспользовались, я воспользовался, я даже
попытался. Не расскажу.
Да, хорошо, я открытый, да, честный, я воспользовался, сразу установил себе самозапрет на кредиты и счастлив, потому что от моего имени никто не возьмет, да, хорошо?
Подождите, секунду, вот это важная деталь, от моего имени никто не возьмет. Тогда получается, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, значит, от вашего имени никто не получит доступ к опасной информации, что ли?
Нет.
А вот важно.
Смотрите, подождите, вот эта работа, да. Это все, от кого я слышал, кто это воспользовался, позитивное отношение, да? Теперь вот мера, о которой мы говорим, самозапрет на вот эту опасную информацию, она еще не проработана. В этой концепции какие-то пункты вступят там по искусственному интеллекту и так далее, они еще в 2028 году. Это еще долго, да? Вот эта мера по самозапрету на опасную информацию, она тоже еще не проработана.
И... Да, но подождите, она может быть не проработанная, но идея-то сама сочтена приемлемой.
Смотрите, как сформулировано. Проработка вопроса о возможности введения механизма добровольного согласия граждан на ограничение доступа. То есть это проработка вопроса. В каком виде это выйдет в жизнь, мы пока не знаем.
Но сама идея как вам?
Сама идея, в ней можно найти опасность, что-то близкое к цензуре, а можно найти, наоборот, возможность. Вопрос, как мы вместе, сообщество и государство, эту меру пропишем. Мы как лоббисты, как представители там, не знаю, бизнеса и так далее, такие цивилизованные лоббисты, мы стараемся сделать меры менее опасными, более полезными. Смотрите.
Понимаете, тут я понимаю, что вы говорите об инструментарии, да, и технологической возможности.
Конечно.
Я как технолог вас прекрасно понимаю, но люди, судя по тому, что слушатели наши пишут, они немножко о другом. Вот, например, 724-й. Это же про саму идею. То есть самозапреты – это ведь показатель недоверия собственным способностям человека анализировать.
Да, смотрите, вот в целом в этой концепции, что вот 37 пунктов, которые вы назвали, там что это, ключевые моменты. Первое, это призвано сделать межведомственную координацию, потому что когда на нас, мы с вами попали на какую-то схему мошенников, очень трудно прибежать в какое-то одно министерство, ведомство и сказать: ой-ой-ой, меня там вскрыли, помогите. Это вопрос межведомственно скоординированных действий. Раз. Два. В этой концепции очень много уделяется вопросу как бы просветительских мер и воспитания нашей культуры. Культура работы в интернете. И вот это очень важный момент, потому что невозможно, если мы как дети будем доверять интернету, людям, кто звонят, да, то мы однозначно попадем на мошенников.
Погодите, люди вот о другом, насколько я понимаю, пишут, вот 639-й про скульптуру из обезьянок. Помните, да, вот эти три обезьянки? Не вижу зла, не слышу зла, зла не говорю. Вот, значит, он пишет, это же получается, вместо воспитания разбираться в информации, нам предлагают отдать свои права каким-то сторонним людям.
Не-не-не, в концепции как раз очень много направлено на воспитание, на невовлечение подростков в эти преступления. Там в рамках вот этой всей концепции уже вступил в силу закон об ответственности дропперов, да, когда, ну, те, кто дает карту, свою карту для вывода денег мошенникам, да, это не значит, что нас считают детьми, но тех, кто, допустим, бабушки, ну, вот, они не готовы изучать безопасность, задумываться о вот этой компьютерной грамотности, бизнес-грамотности. Они говорят, а можно нас ограничить от этого, чтобы мне не звонили мошенники, чтобы мне не предлагали какие-то схемы? Мне
ну, кажется, как обычно в таких случаях говорят, можно же не заходить в интернет.
Но не заходить, уже невозможно получить услугу, не заходя в интернет. Вот сейчас всех нас подталкивают в Макс, да, в мессенджер, и это там закон есть соответствующий и так далее. И мы все равно будем, ну, у нас, как я понимаю, выстраивается некий аналог WeChat'а китайского, да, где все от мала до велика пользуются вот этой платформой, получают...
Ну да, это не столько мессенджер, сколько это, по сути, это такой, такие расширенные госуслуги.
Да, расширенные госуслуги, да. Доверенные, расширенные и так далее. И мы все будем пользоваться ими. И со временем получается, что уже через бумажку... Вот я пробовал проголосовать, вот как были выборы, пришел, говорю, а можно я по старинке, old school, проголосую на бумажке? Он говорит, надо было записывать.
Вам бы бумажку подготовили хотя бы, да.
И раз мы идем сюда, вот все в интернет, то, ну, не все готовы, вот вы говорите, не хочешь думать, не пользуйся. Нет, ну, пожилым или кому-то еще. Нет,
еще раз, вот когда Виталий, например, пишет, получается, что человек, который говорит, что он не уверен в себе, заходя в интернет, ну, не отдает ответственности собственным действиям. И Виталий говорит, ну, тогда же возникают вопросы, а эти люди, наверное, ведь на работу ходят, что-то там на работе делают, не отдавая от полной ответственности собственным действиям, или там машину водят, ну, что-то подобное. Вы не видите такого противоречия?
Ну, понятно, что хорошо бы, чтобы у нас у всех была гражданская ответственность, в широком смысле, от политической на выборах до вот этой интернет, финансовой, бизнес-ответственности, но мы, ну, не все такие люди. Ну, давайте, вот смотрите, живой пример, да, вот я только что из отпуска вернулся, да, плато Путорана, Заполярье, все, там вот идем Мишка, да, медведь идет, да, это опасность, если я буду вести себя неправильно, побегу, да, что будет, я разбужу рефлекс, он побежит за мной, если я вооружен не в смысле это, а знаниями, да, то вот как вещи. Я никуда не побежал.
Но вы могли бы взять самоотвод от медведя, запретив себе поездки
подобные. Я стал его фотографировать, спокойно постоял, подождал, пока он уйдет. Но если меня предупреждают, и я вот не знаю, я не хочу изучать, как ведут себя люди и медведи. Да, мне говорят, нет, вот сюда не ходи, здесь опасно, здесь хищники. Я пойду в другую долину, да. Вот здесь некий аналог, да, когда... Я говорю, я не уверен и не хочу разбираться, кто там жулик, не жулик, оградите меня от этого.
То есть я случайно могу попасть на плато Путорана?
Да.
Да? Я понял. Хорошо, тут просто еще один вопрос. Кто это у нас? Вот Павел, по-моему, написал, 835-й. Он говорит, надо не самозапрет, а самоотвод от опасной информации. Мол, если случайно что-то такое неправильное посмотрел, заранее подписываюсь, что я вот это все осуждаю.
Но вы уже к экстремистским и прочим материалам, да, за которые могут привлечь. Ну,
видимо, об этом,
да,
Павел,
да,
говорит.
Видимо, об этом, да. И вот такое тоже хорошо подстраховать, потому что...
Ну да, то есть
вдруг
если
я
ты...
буду искать про историю возникновения фашизма, например, да, как историк, а мне скажут, что, о, ты нарушаешь закон.
Но смотрите, если вы оформите такой самозапрет, вы да. много чего не найдете.
Да, ну, многим людям и не надо, они будут нет, смотреть любимых артистов.
Мы только что договорились, что вы историк, я вот о чем.
А, для истори... есть, ну, историк да. не будет подписывать, историк вот. Берет на себя ответственность, как ответственный гражданин.
Хорошо, напомню, голосование продолжается, это был Николай Комлев, председатель Совета торгово-промышленной палаты по цифровой экономике, теперь Арсений Щельцин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Итак, гражданам собираются не завтра. Не раньше третьего квартала 27-го года, но все-таки собираются на уровне идеи хотя бы до этого времени обсудить смысл, возможность, технологичность самозапрета на доступ к опасной информации в интернете. Сама идея, как вам?
Я думаю, что это очень адекватно. Объясню, почему. Я как бы... как профессиональный человек, который постоянно ищет много информации, много чего анализирует, безусловно, я против ограничения относительно выдачи, с одной стороны, но с другой стороны, сегодня мы в такое интересное время живем, когда на один вопрос можно ответить по-разному, и можно получить в том числе такой ответ, который приведет к административной или уголовной ответственности. И, допустим, сравнивая с детьми, как мы любим говорить, что вот в наши годы мы нас выпускали во двор, там коряга, люк открытый, соответственно, машина какая-то старая, вы там на льдинах катаетесь, столько опасностей, а сейчас в интернете стараются нас оградить от любого чиха, не дай бог что. Я хочу вот здесь на этот тезис как отреагировать, что... раньше было гораздо проще, то есть можно было родителю любому описать ребенку список потенциальных угроз.
А теперь список больше.
А сейчас мы в таком пространстве живем, что этот список, он просто в геометрических прогрессах постоянно растет.
Подождите секунду, вот вы сразу начали говорить про детей. Мы вообще-то обсуждаем не запрет для ребенка, а самозапрет. То есть, по сути, получается, это когда родитель сам себе запрещает, а не ребенку.
Да, я сейчас объясню, почему. Ну, учитывая, что у нас большое количество гаджетов, входов в сервисы также происходит через родительские интерфейсы, родительские аккаунты и так далее. Начну, так скажем, с самого понятного, почему я начал с детей. И вот сегодня... соответственно, ребенок вполне может получить интересное предложение о, допустим,
участвовать... Ничего запрещенного в эфире не надо.
Участвовать в доставке и подзаработать немножко, проанализировать какие-то материалы, посоветовать материалы в ответ на переписку в каком-то чате и так далее. И, собственно, за три действия он вполне может себе заработать уголовный срок. И в том числе, соответственно, несовершеннолетние дети сидят в тюрьме за вот подобные нелегальные моменты, которые родителям, ну, просто очень сложно вообще проанализировать доступность таких нелегальных единиц контента. Да, все началось с самого понятного, стандартного, блокировки ссылок нелегальных. Вполне четко понятно, что такой-то вид контента приводит всегда к негативным последствиям и относительно читателя, относительно того, кто хочет что-то там попробовать и так далее, ради даже эксперимента из научных целей. Это понятно. Этот материал блокируется. Но с точки зрения судопроизводства, с точки зрения фильтрации контента, этого катастрофически недостаточно. То есть все равно можно запустить человека и нацеплять огромное количество и троянов, и сервисов, и порнографии, и каких-то иных элементов. То есть... И родителей за ребенком следит, и как бы и за собой тоже следит, как бы так случайно не кликнуть.
Подождите, но вот вы много об этом говорите, но вот, например, Борис уже не первый раз, допустим, все это заработает, да, и я прихожу к кому-то и говорю, или там где-то ставлю соответствующий клик, который позволяет ввести такой самозапрет на опасную информацию. Вы до этого сказали, есть некий список того, что запрещено.
Да, что уже заблокировано.
Значит, будет еще один список того, что не заблокировано,
да,
но который... при этом входит в список опасной информации. А кто этот список составит?
Ну, этот список будет правительством разрабатываться совместно с экспертами, с разными участниками. Если у кого-то из слушателей есть предложение, я думаю, что вполне можно уже какое-то обращение составить в Минцифру, в правительство в этом плане. То есть этот список будет состоять не из четкого противоправного контента, но контента, который так или иначе может навредить человеку, устройству или каким-то иным аспектом.
Но, с вашей точки зрения, это не вызывает вопросов. Ну, взрослый человек, он сам должен определять свои опасности для себя.
Я согласен, что взрослый человек должен брать на себя ответственность, так же, как и, соответственно, родитель должен брать ответственность за ребенка, как родитель должен брать, возможно, ответственность в каких-то аспектах за своих родителей. Но сегодня физически это невозможно.
А, вот об этом как раз наши слушатели и пишут.
Можно добавочку? Да,
конечно, конечно.
Добавочку. Вот по поводу списков.
Это Николай Комлев.
Во-первых, в этом же в документе есть в плане создания депозитария профилактических материалов. Раз. Предполагается, что принудительная интеграция в основные мобильные приложения, которыми пользуемся для взаимодействия с госорганами, с банками и так далее, туда будет встраиваться обязательно социально значимые модули с обязательным информированием граждан о возможных преступлениях вот в этой сфере. То есть это тоже вот в этой дорожной карте написано. Просто мы сегодня вырвали только один
пункт. Не, но пункт, как кажется...
много связанных.
Пункт, как кажется, важный.
Важный,
потому
важный.
Потому что вот кто-то, Борис 870-й, по-моему, написал, это вот немножко странно звучит, потому что... В этой логике Борис вспоминает о том, что это может быть неким шагом в сторону так называемого белого списка интернета.
Ну, в чем-то да.
Да, но это было бы, как кажется, более понятным, не столь широким и не столь непонятным с точки зрения содержания. Вот Павел говорит, но этот список, то есть у нас возникают вопросы по поводу, как теперь уже, учитывая, если мы сравниваем два списка, тот список запрещенный, он большой, но не такой большой. И даже тут, говорит, не успевают своевременно пополнять, потому что запрещенный контент то там появится, то там появится. А тут, получается, намного больше список, и он же тоже будет не всегда пополняться.
Я вам сразу вовремя скажу про белый список. Там еще в одном пункте предусмотрено создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и прочих. То есть белый список, вы правильно угадали, правительство тоже. Вот все, что мы напридумываем, оно там уже это есть.
Ну, вот смотрите, значит, итак...
Белый, серый, черный.
Вот, значит, белый, получается, это когда ты только на, что называется, возможно, как это, рекомендованные государством
адреса. Нет, здесь белый смысл в другом. Вы через этот список заходите гарантированно. Если я хочу зайти на «Говорит Москва», я просто набираю «Говорит Москва», я могу к жуликам зайти случайно, но они подменяют адресов. А здесь будет через этот ресурс, я гарантированно зайду на «Говорит Москва».
Не в том смысле, что это гарантированные источники информации, услуг и так далее, к которым можно обращаться, и точно никакой опасности нет.
А просто в том, что я не попаду к жуликам.
Гарантированное попадание на нужный ресурс. Да, значит, будем жить в полной безопасности, но скучно. Это Григорий 859. Совсем коротко, у нас 15 секунд.
Да, собственно, вот один кейс. Допустим, человек зашел на сайт, там его обманули, он пока не успел заявление оформить, но отправил в нужную структуру, которая серый список собирает, и, соответственно, второй человек уже не попадет на эту схему.
Николай Комлев, Арсений Щельцин. Это программа «Своя правда». Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 21 августа, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. У нас в программе «Своя правда» сегодня обсуждение идеи самозапрета на доступ к опасной информации в интернете. С нами сегодня Арсений Щельцин. Он генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». И Николай Комлев, председатель Совета торгово-промышленной палаты по цифровой экономике. Параллельно мы следим за новостями. Вот турецкая сторона частично учла рекомендации России по доставке багажа авиакомпании Turkish Airlines. Это Минтранс Российской Федерации рассказывает. Там говорят, ситуация с недоставкой этой авиакомпании багажа на рейсах в Россию исправляются и есть положительные тенденции. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости, срочное сообщение из Центробанка. Официальный курс доллара, юаня и евро на пятницу. Для доллара это 80.25, для юаня 11.16 и для евро 93.50 в рублях. Еще следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже пятибалльные пробки. Опять пересмотрели прогнозы. Теперь опять впереди 2 часа пятибалльных пробок. Шестибалльных пробок немножко нам совсем пообещали, что будут к 7 вечера шестибалльные пробки. Теперь опять не обещают. Говорят, 2 часа пятибалльных пробок, к 8 вечера и вовсе 4 балла. Красного довольно много, как и прежде говорили. На внешнем МКАДе, соответственно, от Профсоюзной до Варшавского шоссе. На внутреннем МКАДе от Бесед до Развилки. На внешнем МКАДе от Развилки до Волгоградского проспекта, наверное, так правильно говорить. Есть очень серьезные сложности при движении по Волгоградскому проспекту в сторону Московской кольцевой. Это уже то, что внутри города. Еще сложности большие на третьем транспортном кольце в районе Лужников. До Лужников, если мы говорим про внешнее транспортное кольцо, третье транспортное кольцо, хотя нет. Тут получается как раз в Лужниках вы остановитесь и будете очень медленно ехать до метро «Тульская». А навстречу вам тоже люди будут медленно ехать, они останавливаются или начинают медленно ехать в районе метро Автозаводская и вот так с проблемами едут до метро Ленинский проспект примерно. В целом 4 балла, а вот смотрите, опять 6-бальные пробки обещают. Так вот, 4 балла прямо сейчас, 5-бальные в 6 вечера и 6-бальные в 7 вечера. Такие у нас перспективы. А теперь наша тема. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Правительство предлагает ввести самозапрет на доступ к опасной информации в интернете. Вы эту инициативу поддерживаете или нет? Да, нет, нет однозначного мнения, и мне все равно. Вот 4 варианта. 270 человек уже почти проголосовали. Присоединяйтесь, через 20 минут будем подводить итоги. Ваши сообщения приходят к нам через СМС-портал или, соответственно, через Телеграм. Звонки уже ждем. Соответственно, вот что. Смотрите, тут вопрос от нескольких слушателей, так или иначе он повторяется. Арсений Щельцин, с вас давайте начнем. Люди говорят о том, что вот мошенники или там преступники в интернете, не в интернете, они везде бывают, и понятно, что какая-то доля людей с ними сталкивается, какая-то доля не сталкивается. Вот те, кто нам пишут, пытаясь возражать или возражая, они говорят, но это ведь доля тех, кто сталкивается с мошенниками, невелика, а ограничения, мол, вводить собираются для всех. Насколько это правильно, Арсений Щельцин?
Ну, во-первых, я бы назвал, что доля тех, кто сталкивается с мошенниками, она все равно велика. Телефонные, онлайн, если кто-то не сталкивался и уверен, что он не столкнулся, вполне возможно, что он был занят и не принял негативный звонок.
От мошенников пострадали считанные проценты пользователей, вы говорите, не надо занижать.
Ну, если мы сложим все эти десятки миллиардов людей, соответственно, рублей, которые люди отдали, то, я думаю, вряд ли это малая доля. И, собственно, все эти инициативы, они в первую очередь, чтобы купировать такие создать антимошеннические форматы.
Тогда, раз вы говорите, что это для вот таких вариантов, ну тогда почему не сделать действительно чисто белый список?
Ну, зачем?
Они оставляют человеку вот эту возможность
ежегодно идти. Соответственно, появляется только в Рунете по несколько миллионов новых сайтов. и каждый их проверять, ну, зачем? Зачем такую тотальную проверку? А если есть сайт, который уже, понятное дело, что проводит какие-то противоправные вещи, но нет документа суда относительно этих действий, то вполне логичен процесс, как и у операторов связи, которые превентивно блокируют те номера, которые гипотетически принадлежат спамерам или мошенникам, и уведомляют человека о том, что мы такой-то номер заблокировали, и вы можете эту блокировку снять. И, соответственно, здесь такая же логика. Если человек достаточно профессионален, зачем ему делать эту блокировку? Да. Если нет, то это ему очень упростит жизнь.
Давайте все-таки не усложнять наше с вами обсуждение. Мы все-таки больше про интернет говорим, а то 724-й, а не проще запретить брать незнакомые номера. Это как в интернете запретить брать незнакомые номера. Ну, возвращаясь к тому, что мы-то, собственно, обсуждаем. Тот же вопрос, Николай Комлев. Значит, итак, Борис у нас полагает, что от мошенников пострадали считанные проценты, а ограничения и запреты могут быть введены для всех.
Здесь подмена понятий. Во-первых, что такое пострадали? Это уже когда у вас там вывели деньги или взяли на вас кредит? Или это все-таки, не знаю, как вам, мне практически каждый день кто-то звонит, я прям уже там, ну, не знаю, звонить через интернет, через WhatsApp, еще откуда-то.
А так WhatsApp — это мессенджер, который принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, и деятельность которой запрещена.
Да, но тем не менее обращаются, да, и там часто идет подмена, да, мне часто показывают прям фотографию, и написано, что там вам звонит там президент Тульской торгово-промышленной палаты. Да, вот срочно там. Это пострадал, не пострадал? Это первый шаг, да? Но, с одной стороны, я уже страдаю от этого спама, да, от обращений, писем.
То есть, вы к тому, что если вот это считать страданием, тогда уже доля велика.
Доля намного больше. Это раз, да? Два, вы говорите, из-за этого ограничить всем. Не ограничить всем, а желающий может взять себе самоограничение. Это не значит, что ограничивают всех. Вот здесь Борис, по-моему, сказал, да, это подмена понятий. Не всех ограничить, а только тех, кто хочет.
Если это действительно проблема, как раз люди и говорят, может быть, тогда это не должно быть все, кто хочет, а просто ввести белый список, да и все. И тогда я понимаю, я зашел в интернет, ничего опасного не будет.
Это была идея создания там доверенного интернета.
Ну, да, типа того.
Да, доверенного интернет и так далее, она витает в воздухе, вопрос, как ее реализовать и так далее. Вот то, что был летом принят закон о многонациональной платформе, а вот где там Макс и так далее, и так далее. Вот это один из шагов к созданию доверенной среды. Но это не значит, что нас нужно лишать всех свободного интернета, то, что существует, но и в этом свободном интернете, недоверенном, вы можете подстраховаться и использовать еще одно средство защиты.
Хорошо, тогда 398-й. А если просто ловить мошенников и тратить деньги в эту сторону и возвращать деньги пострадавшим, не вводя ограничений, белых списков и так далее?
Ну, а мошенники, слушайте, давайте без интернета. Мошенники были, есть и будут.
Да, но, понимаете, тогда вот люди говорят, значит, если машиной кого-то сбило, значит, мы запрещаем машину. Если там по телефону позвонил мошенник, мы запрещаем телефон.
Не так. Если машина кого-то сбила, и меня это так напугало, я приезжаю в деревню, где нет машин, живу в деревне. Все, самоограничение. Само.
Хорошо,
значит... Или, может быть, другой даже пример.
Да, Арсений Ельцин, прошу.
Соответственно, там, где может сбить машина, мы просто делаем светофор. Что человек, соответственно, в определенных рамках, правилах выполняет определенные действия. То есть он не может выбежать на проезжую часть.
Нет, ну вот когда человек пытается с вами спорить и говорит о том, что надо не вот эту историю, а надо сделать так, чтобы за руль машины, если уж мы говорим про эту историю.
Это самое идеальное, но это тоже невозможно, к сожалению. То есть мы не можем в центр этой истории зайти. Мы не можем зайти людей, которые в разных странах, через разную связь.
В людей нельзя, но Владимир 676 пишет. А если запретить забор, как он пишет, в персональной информации, кем попало? Вот только государственные органы обладают личными. А как вы это себе представляете, Владимир, кстати? Вот, значит, вы обращаетесь в некую коммерческую структуру, там, где по закону вы должны поделиться личными данными. И тогда как вы будете взаимодействовать с коммерческой структурой? Ну, неважно. Смысл в том, что Владимир говорит, надо сделать так, чтобы был очень низкий риск утечки баз, и тогда вот этот кто-то непонятно где просто не получит номер моего телефона, чтобы мне позвонить.
Да, с этого и начали, соответственно, увеличили штрафы за утечки, за неинформирование об утечках, повысили требования к безопасности разных структур коммерческих, которые так или иначе с государством взаимодействуют и с госуслугами. Это сделали в первую очередь.
Угу. Но получается, это не было достаточно эффективно.
Ни один из этих методов не будет эффективным на 100%.
Вот это говорит Арсений Щельцин. Николай Комлев, вы даже в самом начале говорили о том, что вы как бы про всю концепцию можете.
Да, так, я могу добавить несколько. Просто
чего-то не хватает.
Смотрите, вашим слушателям, нашим слушателям в данный момент, наверное, будет интересно, какие там еще предусмотрены пункты. Например, будет наделение органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возможностью, ну, дополнительными возможностями по ограничению оказания КТ-услуг. То есть идет речь об усилении вот, правоохранительных органов.
Каких услуг? Я не услышал.
По ограничению тех, кто оказывает услуги вот в этой среде интернета.
Понятно.
Дальше. Выявление специального телеком-оборудования, которое используют мошенники, и ограничение его оборота. Выявление новых видов потенциально опасной информации и относить ее уже к запрещенным совсем. То, что вы говорили, в черный список. Еще очень интересное для тех, кто хочет от армии откосить. Поддержка молодых специалистов, занятых в сфере противодействия вот, киберпреступлениям, проработка вопроса об отсрочке указанных специалистов от призыва.
Откосить от армии – это плохо, вы тоже должны
это
подчеркнуть.
Конечно, плохо, но я это...
Но смотрите, все-таки люди про другое, значит, мол, это кажется ограничениями. Хотя, еще раз, мы говорим о самозапрете, об идее самозапрета. И вот... Григорий 859, интернет выдавать по талонам. Или Виталий, который начал, он сейчас вообще говорит про возможность принудительного запрета только для пенсионеров, а до этого, и я бы попросил Арсений Щельцин вас это прокомментировать, он говорит, ну вот не проще, не понятнее ли определить, что называется, тех, кто, боже, вероятность которых пострадать от мошенников больше, и, к примеру, взять и научить их в рамках московского долголетия, если это пенсионеры, тому, как пользоваться интернетом.
Это все очень замечательная идея, особенно интернет по талонам. Главное, об этом много не пишите в сети, а то возьмет кто-то, воспользуется. Все эти форматы, они применяются. Ну вот представьте взрослого человека, допустим, 35-50 лет, он активен, у него много деятельности, также он, соответственно, с гаджетами постоянно в коннекте, компьютеры и так далее, работает в сфере, которая... очень где-то рядом с IT, ну, допустим, управляет какой-то системой или вносит данные в систему. Вот такие люди в среднем вполне могут быть жертвами мошенников. Но когда мы разбиваем на разные группы, а-ля думая, что люди пожилого возраста больше всего на мошенников попадают, или, соответственно, а-ля дети, средняя группа, которая всех больше денег отдает, это вот как раз люди, которые визуально не нуждаются в этом. Почему это происходит? Потому что негативные вот эти ребята, недоброжелатели, они включают социальную инженерию, применяют схемы, каждый раз новые, и визуально они похожи же как реальное негативное событие, после которых ты должен деньги отдать или заплатить, или там на каком-то сайте что-то сделать и так далее. И бороться с такими схемами, так скажем, четко, это каждому человеку объяснить все эти схемы. Но это реально абсолютно невозможно.
Но опять люди возвращаются к этой истории. Если на рынке появился карманник, мы закрываем возможность зайти на рынок для всех покупателей. Ну, ведь там же может быть карманник.
Неправда.
Да, Николай Комлев.
Мы не закрываем для всех. Просто тем...
Те, кто боится, могут туда не идти.
Не могут туда не идти. Им, как вы знаете, пляжи бывают открытые, А бывает, там что-то нашли, палочку в воде, и говорят, этот пляж не рекомендуем туда идти.
Ну, это странная самое. История. Взрослый человек, который мог бы не идти, но он идет туда и сталкивается с закрытыми дверями.
Нет.
А как иначе? Нет, где он... ему говорят, а вы вообще-то себе запретили туда ходить?
Нет, он заходит в интернет и смотрит, какие рынки сегодня зеленым цветом горят для него, а на каких для него красным цветом. Если он рассеянный и не держит, не умеет ходить, держась за кошелек, да, то ему не нужно просто туда идти.
Виталий вспоминает, ты туда не ходи, сюда ходи, снег...
Что башка там попадет.
Снег, башка попадет, совсем мертвым будешь.
То есть, что это такое? Смотрите, еще, вот есть профилактика в лечении совершеннолетних. Вот очень важный пункт, и, может быть, Арсений
нет, ну, история,
довольно
история
много
взаимоотношения
спасает там с молодежью.
Интернета работает. И молодежи, это, как кажется, все-таки другая история, даже не молодежи, а детей.
Это не совсем так. Смотрите, я как-то в Думе на обсуждении законопроекта услышал депутатов, их головную боль, что в том числе стали воздействовать на их детей. Звонить, там просить, а там с маминого смартфона войди.
Да, что-то такое пароль, в новостях.
Да. Это тоже часть профилактики. Это тоже часть работы. То есть... Вот в целом, мы, когда говорим про вот эту концепцию, туда постарались вбить все, что можно. Что-то уже работает, что-то на проработку, что-то подумать. И мы с вами как раз сейчас, вот это обсуждая, в том числе с аудиторией, помогаем сформировать следующие меры.
Ну, смотрите, какая штука. Мы же ведь, когда это все обсуждаем, мы же обладаем какой-то, я не знаю, насколько правильно говорить, про свою собственную память, называть ее исторической. Ну, то есть мы же помним что-то, что происходило с нами, скажем, 10, 20, 30 или 40 лет назад. Вот Борис 870-й продолжает писать нам, он чувствуется в теме. Говорит, то есть подписаться на газету «Правда» надо, чтобы только читать «Правду». То есть в этом чувствуется некий намек на то, что ведь в газете «Правда» не обязательно все всегда правда.
Ну, так самоограничение это предполагает.
Но ведь самоограничение предполагает, что это ограничение за тебя устроит кто-то другой, и тогда получается, что ты, подписавшись на это, не все узнаешь.
Слушайте, наверное, раз он вспоминает прошлое, он, возможно, учил там философию и так далее, там свобода как осознанная необходимость.
Вот было здесь такое?
Было такое. Вот пусть эти термины... То есть мы, либо ты осознавай угрозы и веди себя ответственно, либо поставь, скажи, что ну я не такой сознательный, или мне некогда про это думать, я буду только деньги зарабатывать.
Виталий продолжает. То есть мы, получается, неосознанно свободные какие-то?
Ну, немножко передернуто.
Нет, ну а как вы хотели? Люди пытаются вот...
Мы неосознанно свободны к противоправному контенту.
Да, Григорий вспоминает, раз уж «Правду» вспомнили, вот эту вот советскую фразу, что в «Правде» нет известий, в «Известиях» нет правды, а труд у нас по 3 копейки. Ну, что-то подобное ведь было, действительно.
Было.
Не уверен, что это прямо точная фраза, но что-то подобное было. 7-3-7-3-94-8. О! 724-й, спасибо за вопрос. Да, сейчас будут звонки, можете уже дозваниваться. Слушайте, коротко скажите, потому что все-таки это не прозвучало. Вот Николай Комлев, пока вас не было, Арсений Щельцин, он сказал, что самозапрет на кредиты он себе уже установил.
Да, точно. Да.
Представим себе ситуацию, что уже есть такая опция, самозапрет на доступ к опасной информации в интернете. Вы себе установите?
Я нет.
Почему?
Я считаю себя, с одной стороны, ответственным, а с другой стороны, готов к рискам, и я понимаю, что я могу потерять, там, у меня какой-нибудь вклад уведут, еще что-то. Я к этому готов морально. Mm-hmm. И я думаю, я сильно не расстроюсь, мне не хватит инфаркта и так далее, если у меня что-то уведут. Кто-то не готов, я знаю, что моя мама, она, ну, просто, да, там, в возрасте, и для нее это будет такой шок, что я буду бояться за ее здоровье. Я ей посоветую ввести вот этот самозапрет.
Но себе нет. Себе хорошо, нет. А Арсений Щельцин, представим себе ситуацию, что самозапрет существует. Вот уже есть, вот уже можно куда-то зайти на какой-то сайт и там вот поставить соответствующую галочку и ввести. Вы сделаете это для себя?
Если бы можно было разные профили пользователя сделать, то для, грубо говоря, для рабочего компьютера, для профессиональной работы с сетью я бы такого запрета не делал, а для, соответственно, домашнего, который используется для аналитики, серфинга интернета, каких-то домашних, социальных, бытовых, нерабочих задач, я бы сделал это обязательно.
Так, еще раз, чтобы 724-й, мы почти заканчиваем разговор, а тут вопрос, так это про мошенничество или про запрещенную литературу? Еще раз напоминаю, речь идет о том, что вот есть некие интернет-ресурсы, которые запрещены, а мы обсуждаем то, что не запрещено, но то, что вы можете себе запретить посещать. Понимаете, какая штука? 398-й. И тогда в будущем появятся звонки типа «Подскажите номер карты и три цифры на обратной стороне, продиктуйте код из СМС, и я включу вам самозапрет на посещение опасных сайтов в интернете». Ну, это намек на то,
что... К сожалению, да.
Да.
Мошенники пользуются этими
форматами. Что мошенники могут всем чем угодно пользоваться, как кажется. Надо еще самозапрет на просмотр рекламы сделать, пишет 618-й.
Хорошая идея.
Согласен, поддержу.
А как тогда? На какие деньги будет существовать то, что вам бесплатно доступно?
За исключением, говорит Москва.
Просто вот тут... Нет, ну вот интересно просто. Вот вы говорите, хорошо, я не хочу смотреть рекламу, но вам же тогда придется платить.
Ну, да, придется, да. То есть надо выбирать. И это тоже должна быть свобода выбора. Либо ты, как сейчас, есть
платная... Самозапрет?
Нет, ну, есть платная подписка, где без рекламы, да? Либо ты смотришь бесплатно, но вынужден...
Ну, шутки шутками, огромное количество в иностранных платформах рекламы, которые транслируются в России, огромное количество единиц контента, пропаганды мошеннических сервисов, типа выплаты и так далее. И вот эти сайты, это все известно, но они не попадают в список, соответственно, заблокированных ресурсов, потому что они посредники. Вот.
Ну, к примеру, они не действуют на территории Российской Федерации.
А в случае с серыми списками считайте, что такой рекламы больше не будет.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, можно задать вопрос гостю?
Вы уже в эфире.
Вы сказали, что нельзя, ну, как бы это опасно, смотреть историю развития фашизма. А почему это опасно? Вот я не историк, ну а почему, если я, а как я разговариваю с внуком?
Мне кажется, все,
это я привел пример.
Подождите, извините, конечно, но все-таки мне кажется, что это какое-то общее впечатление от фразы, которую частично лишь слышат, нет?
Нет,
смотрите, это не вырвано из контекста.
Ну, я могу сразу пояснить с фашизмом. То есть есть запрещенное произведение, которое я называть не буду.
Правильно.
Да, и то есть если вы будете искать это запрещенное произведение, то к вам могут быть вопросы, да, у правоохранительных органов. Зачем вы ищете там пропагандировать фашизм и так далее. В данном случае, если вы сделаете самозапрет, то поисковик там вам не будет выдавать, например, как бы вы там ни спрашивали, доступ к этому произведению. Он убережет вас от возможных последствий объяснений перед правоохранительными органами. Это просто как пример. А может быть другой пример, не с фашизмом, а там, я не знаю, вам там принцип финансовых пирамид. Да, вы захотите изучить, а потом вдруг как-то... увидя ваш интерес, вы там еще куда-то попадете не туда. Ну, самозапрет вам, ну, просто вот эту зону прикроет.
А, говорят, ведь в России фашизм запрещен и касается закона. Был даже закон о запрете пропаганды фашизма.
Да.
Но это ведь разные вещи, как кажется.
Да, это разные.
Да, это важно. Значит, еще изучение, о чем говорила слушательница, и пропаганда.
Но в данном случае, то есть есть произведения, доступ к которым он запрещен.
Но мы не говорим как раз в данном случае о том, что уже и так запрещено. Мы-то говорим о списках тех возможностей, которые не запрещены законом.
Да, да.
Да. И это наша сегодняшняя тема. У нас вопрос был, который мы поставили перед нашей аудиторией. Давайте попытаемся предположить, как люди проголосовали. Вот сейчас мне только надо быстро найти, соответственно, результаты. Вот, все. получилось. Итак, правительство предлагает ввести самозапрет на доступ к опасной информации в интернете. Поддерживаете ли вы эту инициативу? У нас было 4 варианта. Да, нет, нет однозначного мнения, мне все равно. Арсений Чельцин, как думаете, самый популярный вариант какой? Да, нет, нет однозначного мнения, мне все равно.
Я думаю, что первично на основании того контента, который коротко есть в паблике, люди не...
Скорее нет.
Да.
Николай Комлев, как думаете?
Думаю, большинство нет однозначного мнения.
Или нет против однозначного мнения. Да. Хорошо, разделилась аудитория. Итак, самый популярный ответ. Нет, я не поддерживаю эту инициативу. 35%. Второй по популярности ответ. Да, я поддерживаю эту инициативу. 28%. 26% выбрали вариант нет однозначного мнения. И 11% все равно. Арсений Щельцин, Николай Комлев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.